Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи», подраздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача, которая идет вот уже год по вторникам, в это время в 19:00 «Любовь и верность». У микрофона Валентин Лебедев, Валентин Владимирович, главный редактор журнала «Православная беседа». Ну, сегодня передача у нас действительно в прямом эфире, потому что было лето, оно еще и есть, собственно, но... Как бы июль миновал, близится осень, повторы закончились, повторяли некоторые передачи, те, что вам понравились особенно за последнее время. А сегодня передача обычная, когда можно задавать свои вопросы. Кстати, сразу напоминаю вам, может быть, кто-то за лето подзабыл. Вот сейчас много повторов было, прямой телефон в студию «Радонежа» 8-495, это преамбула, а дальше 959-59-39, 959-59-39. Ну, сегодня со мной вместе в студии известный многим из вас человек, протоиерей Сергей Махонин. Добрый вечер, батюшка.
Добрый день.
Благословите нас. Вот. Он директор, как многие знают, он участвовал в наших передачах, не только в наших, директор православной гимназии имени Иоанна Богослова. Вот. Это важно очень в данном случае, поскольку мы сейчас с вами в эфире вот-вот на пороге Нового года, я имею в виду Нового года и церковного, и учебного, он потому один и есть исторически, но мы не будем вдаваться в подробности, но это понятно вот нашим радиослушателям. И сегодня мы поговорим сначала в самой первой части, задам несколько вопросов отцу Сергию, об обучении. Ну, уже раньше говорили, беседовали. Вот, я смотрю, какой-то звонок к нам уже поступил. Да, пожалуйста, чтобы потом
хочу
сразу.
Я хочу спросить, православную беседу выписала, да. Она мне не пришла ни разу. На второе полугодие.
На второе полугодие, а вы позвоните, вы возьмите журнал, на какая-нибудь ошибка на почте, вы позвоните, пожалуйста, по телефону редакции. Сейчас я его даже не буду называть. В любом журнале он есть. Днем просто. И вам ответит женщина, как быть с почтой. Все получите, в случае мы вам дадим. Вот это самое. Вот, ну, продолжаем нашу передачу. Действительно, бывают ошибки на почте. Сейчас с этим трудно стало в нашем Отечестве. Не всегда доставляются журналы, газеты. Надо быть активными, дорогие радиослушатели. Многие из вас и подписчики журнала «Православная беседа». Действительно, я отвлекусь, поскольку в сентябре сейчас начнется подписка на следующий 17-й год. Могут быть вот такие казусы. Вот, ну, совершите маленький подвиг. Сходите на почту, позвоните, подпишите своего товарища, соседа, ну, проведите какую-то работу. Не все у нас работает как часы сейчас. Не 60-й год принесли советский труд, точно уж вам ящик положат. Вот, увы, сейчас это не так. Так что будьте бдительны, и как эта женщина. Звоните в случае в редакцию, в каждом журнале есть. Так вот, мы отвлеклись, поскольку звонок нам поступил такой практический. Так вот, отец Сергий, вот... В одной из передач, ну, уже несколько месяцев назад, мы задавались вопросом, спрашивали нас, радиослушатели, а вот надо ли обязательно учить православного ребенка, православное чадо, в православной, скажем, гимназии, да, или можно в простой школе, в простой совсем, а есть некоторые частные и какие-то вот особенные, вот, вот... Лежит у меня вопрос. Нам вопросы поступают не только по телефону 959-59-39, который мы назвали, но и по телефону здесь в студии, по компьютеру. Вопросы уже есть к передаче. Вот они уже готовы. Их штук 20 на самом деле. Вот Олег нас, раб Божий, спрашивает, а в какой школе надо учить детей? Так ли важно, чтобы была православная школа?
Ну, хорошо.
Да.
Я отвечу так, в школе совести, в школе памяти. Это когда соединяется память судеб и поколений, и независимо от того, где мы учимся. Я уж человек, наверное, уж не молодой, в каком-то смысле еще щенок. Вот. Но, тем не менее, помню... Как бабушка меня и об этом говорил уже, я даже в эфире здесь говорил, на каком-то из эфиров, вот, водила меня к двум монахиням, которые жили в бане там у нас в селе. И я знал их имена, но не знал, откуда они взялись. И вот перед престольным праздником, перед Духовым днем, вдруг ночью я узнал, что они были духовными чадами, одной из последнейших старец блаженных с Дивеевского монастыря. И знаю даже, где они теперь похоронены. Каким-то таким невероятным образом. Так вот, я думаю, что мы же учились в обычной советской школе. Бог благословил когда-то нам, 25 лет назад, в этом году нашей гимназии 25 лет. Угу. Это очень важно, да, так скромно очень. 25 лет в нынешнее время – это совсем не смешно. Вот. Открыть целую систему, можно сказать, православного образования. Три радонежских гимназии появились тогда.
Какие?
Вот как это гимназия Радонеж, наша гимназия Иоанна Богослова, Серафима Саровского. Да, вот три гимназии в то время родились.
Да. И они все входят сейчас в сферу действия Радонежа, ну, братства, да?
Ну, в общем, да, в определенном смысле, конечно, да. Вот это очень важный момент такой. И надо было как-то понять, что мы хотим. В 78-м году, когда я был еще студентом, у меня очень известная преподавательница, профессор методики русского языка, автор многих учебников, которые я думаю, что она еще и живая, да, вот, думаю, что дети ее, скорее всего, живут в Америке, конечно, не в России, да, вот, сказала, когда я сдавал экзамен по методике русского языка, а вы в нашу школу пойдете? Я сказал, в вашу школу я не пойду никогда. И она мне честно сказала, в таком случае я вынуждена буду вам поставить 3. Я сделался, знаете, вот просто меня по мозгам так ударило. Я пошел дворником, сторожем там и так далее, и тому подобное, и рабочим. Просто так. Потому что без стипендии, а тогда стройкой стипендию не платили. А стипендия – это половина жизни, даже если не больше, в наши-то годы, в те далекие 70-е, которые теперь непонятны. И поэтому вот когда мне задают вопрос, вот, а как вот, куда вот отдать ребенка? Да Бога ради. Если у вас есть совесть и семья, и память, если вы сможете сами уметь воссоздать вот эту вот красивую ситуацию вот, диалогического общения, да где не важно, где он учится. Вот Уэйн Грецкий, 12 лет было ему. Его называют до сих пор лучшим хоккеистом мира, хотя я, это мое личное уже субъективное мнение, совсем церковно к церкви не имеющее отношения, а просто чисто профессиональное. Вот. Я его не считаю, может быть, самым великим игроком за всю историю мирового хоккея. Вот. Но тем не менее, 12 лет, когда он получал первый профессиональный контракт, бабушка его, пуританка старая, она сказала: «Я тебя никогда из дома не выпущу». А он папе что сказал? «Да вот назови мне, какие тебе наркотики нужны. Я их себе принесу, но я тебе даю слово, что я их никогда не буду употреблять». Вот это характер. Где человек вырос, как он вырос, он должен видеть всегда живой пример. Учитель – это великое таинство. Это именно таинственное состояние человека, да, потому что немногие из вас делаетесь учителей, как Господь скажет, простыми и ясными словами. И когда мы вдруг определим, что а у нас школа православная, а сами-то будем кое-как жить, так ничего из этого хорошего не получится. Вот. Это очень важный вопрос.
А вот отсюда вопрос-то все-таки практический. Вы немножечко, так сказать, как-то размыли первую часть, и все-таки она понятна. Ну вот люди все-таки хотят, если. Вот не всегда вы упомянули назвавшийся, оказывается, таковым. Да, а вот вообще у нас ВНР, знаете, конечно, у нас в Москве, ну, может, и в области московской, может быть, вообще, у нас сколько православных гимназий? Я вот знаю, насколько, вот работаю в православной беседе, с православных граждан там, что их около 12, правильно это?
Нет, это больше, значительно больше.
Значительно больше. Да, нет, но тех, которые учат с 1 по 11 класс. То, что важно, если люди отдают учиться. То есть полных. Вот да. Можете рассказать? Вот хотят люди отдать сейчас. Какие есть полные?
Ну, у нас есть Свято-Владимирская.
У вас полные?
У нас полные, да. У нас всегда...
И Радонеж, и Серафима Саровского. То есть то, что в системе Радонеж, вот три гимназии, Радонеж, собственно, Иоанна Богослова, Серафима Саровского, они все полные. Первый класс по 11-й.
Свято-Владимирский центр образовательный. Это школа, традиционная гимназия, это... Значит, вот здесь она недалеко тоже находится. Значит, она в память священномученика Петра, митрополита, вот, который окормляет там отец Владимир Воробьев. Да, она тоже полная гимназия, вот из тех, вот, что я точно знаю, вот абсолютно здесь.
Ну, сколько их примерно?
Более 20.
Более 20.
Более 20.
Ну, а как вы считаете?
Здесь вот... у нас вот Москва, Московская область.
Да, на Москву-то, в Москве 12 миллионов
это немного,
жителей. Не очень... Да, я вот и слышал-то, между прочим, говорят, и даже мы какое-то письмо писали от православной общественности, ну, нашему начальству различному, не так давно, что почему-то православные гимназии финансируются, в отличие от простых школ, только на 60%.
Ну, да.
Это правда?
Это
вот
правда.
Хотел спросить вас.
Да, нет, это правда.
А почему мы это же... Дискриминация?
Мы получаем то, что нам полагается по госбюджету, меньше в два раза, даже не 60, а чуть меньше.
Даже
меньше, чем 60. Да. Получаем, вот, на как теперь называется, странно, я даже уж не хочу ерничать по этому поводу, подушное, подушевое и всякое какое-то еще, или подушенное население, да вот мы примерно столько получаем.
Ну да, в православной стране...
А скромно так.
Да, очень, да, 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 то есть, так сказать, как бы... Ага. Подавляется таким образом специальное православное... Дискриминируется, собственно?
Ну, в общем, в каком-то смысле, да.
То есть мы должны за это все вместе с вами, дорогие радиослушатели, наши граждане православные, все вместе, кто как может, потихонечку стоять, чтобы этого не было, конечно, чтобы безобразие. Ну, наверное, есть причины этому какие-то. Как-то объясняют?
Да я не знаю, помните как-то...
Педагогическое начальство. Я думаю,
вы-то помните, как Владимир Семенович как-то... В известном сочинении, там, «Случай на таможне», скажется, «Козе баян, попу гармонику, икона папуасу».
Понятно, но будем бороться. Ну, я думаю, что наших радиослушателей, их интересует, может быть, они активные все, конечно, вот, вопрос-то такой тогда, ну, вот их пусть больше 20, все-таки радиослушатели наши, люди, еще раз повторюсь, активные, они, наверное, знают, где есть гимназии и системы Радонеж, о которых мы вот говорим, сейчас называем, и другие, вот, вами упомянуты, да, в интернете есть, вот, прихожане знают. А как поступить? Я вот слышал, между прочим, да даже не слышал, честно говоря, скажу по радио, знаю, пару родителей православных, которые водили Вы одну перечислили, кстати, гимназию, центр образования. Да. Вот, не буду сейчас повторять. Своего ребенка, православного абсолютно, да даже мальчика и девочку. Они сейчас подросли уже, их не приняли после собеседования. Причем родители были, надо сказать, известные православные люди. То есть это не то, что люди с улицы, вот как ни странно. То есть директор гимназии, протерей Н, знал, угу. В общем, знал, о ком идет речь даже. И вот не приняли, пусть собеседование, сказали нет. То есть вот сейчас придут. Кстати, не поздно ли еще? Конец августа. Но,
или поздновато? Что касается нашей гимназии, то это вопрос такой, я бы сказал так, ну мягко говоря, неоднозначный. Он в том числе, ну какие классы?
Кого, расскажите, родители слушают нас. Гимназия Иоанна Богослова.
Гимназия Иоанна Богослова. Да. Мы сейчас будем смотреть, вот в какие-то классы, может быть, мы могли бы кого-то еще взять.
Вот. Ну, а в первый класс вы могли бы взять? Или уже все?
Сомневаюсь, что в первый класс уже могли бы. Вот я вот сегодня только что приехал на эфир, я приехал из гимназии, да, но я не смотрел пока еще вот
статистические. Ну, то есть все уже все заполнено? Нет.
Люди приходят, и мы все-таки принимаем людей. Не скажу, что вот совсем уж, как теперь бы странно было бы сказать, в дребезги православных, да. А вот людей нормальных, которые, когда в школу, в гимназию принимаешь в первый класс ребенка, то принимаешь не ребенка, а родителей.
Вот
чтобы диалогический вопрос мог быть решен. А если ты принимаешь просто ребенка, это, ну, ребенок он есть ребенок. Один ребенок в 3 года читать умеет, другой там в 8 не научился. Вот это другие вещи, это тоже проблема. Это все вот так вот оно решается индивидуально. То есть здесь каждый подход только индивидуальным образом решается. Потому что смотришь, есть человек, сможет он воспринять, понести вот эту чашу какую-то там до какого-то момента, да, вот до какого-то мгновения хотя бы. Вот. Может быть, еще не осознавая, что он делает, как преснопамятный святейший патриарх Алексий повторял неоднократно: на крест не просится, но с креста и не сходит. Если ты входишь в нашу систему, в нашу орбиту, то будьте любезны, вы там не спутник последней планеты в земной, в этой мировой галактике, вы собеседник. Найдете возможность в себе мужество потерпеть, приходите, Бога ради, возьму любого. В этом смысле. Но если увижу человека, очень все просто. Никаких там проблем нет. Да, есть финансовые серьезные проблемы, я ее не скрываю, она сейчас после дефолта известного года, в этом году у меня первый раз, это серьезнейшие финансовые проблемы, когда мне трудно заплатить людям зарплату, директору, и я за это отвечаю.
Ну, как-то помочь можно, как-то людям
помогают? Ну, вот если только совесть у кого проснется, кто-то придет и скажет, вот... Будьте любезны. Ну что ж, раньше Александр Ильчининов, Кирилл Александрович Ильчининов приезжал, да, в 92-м году ко мне приехал, привез энную сумму денег.
Сказал, ребят, потом... Да, вот так, вот так и было. Многие годы существуем, мы тоже, вот православная беседа, 25 лет в этом году исполнилось, да. Уже прошло как полгода, даже больше. Вот так вот и сражаемся, так вот и идем. Вот, у нас, дорогие братья и сестры, прямой эфир. Не повтор, прямой действительно эфир, передача «Любовь и верность», передача о семье, воспитании, вот, на многих других проблемах, связанных с семьей, брак, выбор супруга, даже развод. Но вот сейчас мы говорим с известным вам протоиереем Сергием Махониным, директором гимназии Иоанна Богослова, православной гимназии, она входит в круг Радонежа, так же, как и радиостанция. Мы сейчас говорим о том, как выбрать школу, ответил нам отец Сергий. Школу с большой буквы вообще. Вот. В частности, можно ли поступить в гимназии Радонежа, в гимназию Иоанна Богослова. Какие тут есть трудности и проблемы. Телефон прямого эфира у нас, как всегда, один и тот же. Напоминаю, после лета был перерыв. Телефон 495. Ну, а дальше 959-5939. И вот звонок слышим мы, отец Сергий. Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вы говорите о таком частном деле, как ваши гимназия, а ведь масса детей ходит в обычные школы, и в то же время родители, бабушки поддерживают в них веру. Я бы хотела спросить вас, посоветоваться о своем внуке. Я его водила, он учился в обычной школе, в гимназии, но в обычной. Я водила его с 2 лет в церковь, и он с удовольствием ходил и стоял на службе лучше, чем я. И так, в основном это было, правда, летом, потому что у нас храм был недалеко от дома. Но я стояла. Мне тяжело было ходить. И вот сейчас мы стали ходить с ним реже на даче. И вот ему теперь 18 лет. Он ходит только со мной. Когда он был у меня, раньше мы жили вместе, сейчас мы живем отдельно, то перед тем, как лечь спать, я с ним молитвы все читала, он сам читал. Он очень много молитв знает. Ну, а теперь он никогда без меня в храм не пойдет. И я не знаю, как дальше мне продлить. Сейчас он поступил в институт, взрослый парень совсем, хотя отношения у нас с ним хорошие. Хорошие. Вот, как говорится. Но я не знаю, как продлить нам вот его хождение, потому что я очень плохо ходить стала.
Моя радость, вы сами ответили на вопрос. Я уж не стал вас перебивать. Это вот беда нашей жизни, нашего пространства, когда мама одна занимается воспитанием. Значит, особенно, когда это противоположного пола, так вот, юноша уже теперь, ведь он должен самоидентифицироваться, он должен себя как-то проявить, он должен показать свою значимость и свою свободу. Он это, может быть, никто из нас не осознает до конца таких вещей, но ведь только так человека надо немножечко отпустить и дать ему возможность. Вы знаете, вот Алексей Федорович Лосев, когда был преподавателем Нижегородской гимназии в 1921 году, он хорошую статью написал как раз вот о том, разделив, кстати, хорошее пособие для педагогов, если кто не читал, пусть найдут и почитают, да. Вот как наступает время, оно очень разное, от 12 лет, может быть, от 14, кто как взрослеет, тут дело даже не в психофизиологическом пространстве, а во всяком, очень много составляющих. Вот. И человек отходит от того, к чему он привык, вот, отходит от Бога. Он начинает жить так, как бы сказал Федор Михайлович Достоевский, по своей, по глупой воле пожить. Лишь бы что самого себя понять. Он себя сам еще не осознает. Он как тварь, вот как в Гумилевском, там сказать, шестом чувстве. Да, вот он ищет себя, он еще не нашел. Вот он должен себя найти. Мешать нельзя, но молиться и пытаться сохранить вот эту память и пытаться именно вот таким образом это все решить. И в конце концов, ну, если это все-таки мужеского пола, то мужчины должны быть мужественными людьми. К сожалению, сейчас это редко бывает. Вот это более такое среднего рода аморфное состояние, которое вот и приводит к странным таким соединениям. Да, поэтому вот это очень важно.
А вот вопрос в связи с этим, между прочим, и с тем, о чем мы сейчас говорим. О мужском воспитании. У нас был ряд передач о мальчиках, между прочим, о том, как они... Ну, этот внук радиослушательницы как раз не такой все-таки, хотя и с ней. Но с ней в церкви, что главное. А мы говорили о том, как уходят мальчики, именно мальчики. Вот. Ну, в определенном возрасте раз и все. Не то, что против церкви, но и не церковные уже. Так вот, вы сказали про воспитание мужественного человека. А где воспитывать? То есть, вот возвращаясь к началу лета, поскольку мы верим все-таки с вами, что большинство из нас до следующего лета доживет, включая родителей, которые думают о летнем отдыхе своих детей. Надо уже готовить, как известно, да, сани летом. Вот. Где отдыхать ну, тем же мальчикам, предположим, тем же учащимся той же православной гимназии, ну, вот вашей православной гимназии, летом, есть ли какой-то летний отдых? Он, наверное, сейчас уже заканчивается. Вот в гимназии системы Радонеж вообще есть летний отдых? Но, воспитывают ли там, так сказать, умных, православных и мужественных мальчиков, в частности, целомудренных девочек? Вот такой вопрос.
Я знаю, что... В гимназии Радонеж, у Татьяны Ивановны Лещевой, там, Серафима Саровского, это такая система есть. Угу. Вот. Но в данном случае, я, поскольку лето уже практически миновало, я вот о нашей гимназии скажу. Вот, скажем, последние два года я делал только локальные какие-то вещи, потому что у нас есть дом, да, построили мы дом у Феофана Затворника, но у меня банальная, простая причина, у меня просто нет денег, угу. чтобы его достроить, и так, как я бы хотел, ну, там осталась внутренняя отделка, да, трехэтажный дом, КАС подведен уже, все, там, кирпичный дом, хороший дом, территория, все это есть, и там много лет были с гимназией. Вот сейчас мы немножко по-другому. Мы делаем такие локальные забросы, можно сказать. Вот сейчас ребята вернулись с Соловков и на Хибины отправились.
А, ну это ваши ребята.
Но из гимназии. Гимназии, да.
Ну, гимназия. Конечно. То есть это не лагерь, это поездка.
Нет, это поездка. Это вот она может быть в каком-то смысле. Лагерь – это вот то, что мы делали всегда. Это было для нас тоже очень серьезно. Ну, я прямо могу вслух поделиться там. Это идея, может, кто-то ее реализует, если деньги у кого найдутся.
Да пусть, конечно.
У меня простая идея, очень простая. Я бы хотел, чтобы ряд предметов, например, краеведение, география, зоология, частично ботаника, преподавались вот просто вот начало сентября. Приехали угу. люди, там, летом, само собой, да, приехали, две недели пожили, посмотрели.
Траву, где-то на природе.
Собирали, да, все, да. Вот просто это рабочий полноценный учебный день, полноценный процесс. Ну, это такой, можно сказать, эклективный, эксклюзивный курс. Сюда они приехали, может быть, им здесь больше добавить математики, часть этого уже убрать. Но это индивидуальный рабочий план. Но это просто вот так вот я, так сказать, размышляю по поводу того, как можно выстроить часть учебного года, чтобы это было плодотворно, потому что человек должен видеть, как это все живет, как живет, как соколы летают, как сапсаны летают, а не только ездят на от поезде. Москвы до Петербурга, да, вот, а вот реально, как это все вот есть в реальной жизни, ну, как рыбка плавает, как головля поймать, чем вообще жерех от судака отличается. Ну, вот примерно такому. То есть человек должен вот эти простые вещи. Лопату в руки взял.
Ну, а же поездки, вы говорите, на Соловки, понятно, ну, это да. не лопата, это паломничество, в общем,
но
скорее.
Это, да, но это так. рабочая поездка.
А рабочая?
Биологические станции, которые мы устраиваем. А у меня это все учебный процесс. Это все встроено в учебный
курс. А охотно ребята едут?
Ну, просто так никто не едет. Угу. Люди едут не просто на что-то посмотреть, они едут...
Ну, как на что-то? Это же все-таки монастырь известный.
Ну, так известный. Так он для кого известный, для кого и нет. Это теперь мало кто знает, что субтропические растения в 150 километрах от полярного круга росли.
Угу.
Так скромно очень.
А ребята узнают?
Они это знают, они едут специально. У них задача, у них проект по... значит, вот они готовятся к поступлению в медицинский вуз.
Угу.
Они занимаются ботаникой, зоологией, занимаются вот... Это для них задача. И они потом отчет дают, гербарий составляют, между прочим.
Спасибо. Я понял, что... Мы поняли, что в православных гимназиях, в частности, вашей, вот, Иоанна Богослова, летний отдых организуется. И даже интересный. И даже не просто интересный, а продуктивный. Вот. Видите, сколько можно узнать, даже мы вот сейчас никто не знал, относительно полярных, неполярных этих вот южных растений. Там это не только паломничество, но это и работа. Это понятно. Вот. Кстати сказать, в начале лета в одной из передач спрашивали вот родители, где отдыхать, и советовали им, что не надо, ну, как вот, знаете, вот выбор ваш, мол, но в светских различных лагерях лучше и не надо. Вот, лучше уж тогда дома на даче. И любопытно, это я вот сейчас часть просто нашу тут заканчиваю, любопытно, что после этого как раз последовал печальный случай в Карелии. Вот вам и светский лагерь, вот и дети, ну, малообеспеченные, но все равно это такие же люди. Вот такая, так сказать, страшная трагедия произошла. Так что вот видите, дорогие радиослушатели, конечно, православный отдых, то он вернее, наверное. Да, но вот напоминаю, что в эфире передача «Любовь и верность», в студии протоиерей Сергий Махонин, директор гимназии имени Иоанна Богослова. Вот, беседую с ним я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Беседуем мы в прямом эфире. К нам поступают вопросы и по телефону. Напоминаю, телефон 495, это само собой, дальше 959-5939, 959-5939. Ну, а также телефоны есть еще и тут в редакции, его не слышно, эти звонки, это не прямой эфир, вот, не все хотят озвучивать свои вопросы. А некоторые приготовили их заранее, или они остались от прошлых передач. Мы никогда не успеваем так много вопросов. И вот теперь уже по существу обучения и воспитания. Вот спрашивают многие, в частности, вот Любовь, мама. Вот, нет, это Анна, а Любовь про другой нас спросит сейчас. Ну, а как вот заинтересовать ребенка, ну, чтением на самом деле? Не обязательным уроком, вот вы задали, да, прочтет. А так, чтобы он, как раньше все-таки, в недавнем прошлом, полюбил чтение, полюбил литературу. Ведь сейчас известно, ну, нам, да, всем, что мало читают. Взрослые только 14% читают, а 52%. Вот недавно, кстати, Святейший Патриарх выступал на одном из форумов. Ну, мы подготовили эти цифры совершенно точные, различные службы. Так вот, поразил просто. 52% вообще не читают наших сограждан. Вот остальные просматривают, и только 14%, вы представляете, читают. Дети очень мало, я вот наблюдаю, ну, юноши, девушки, все меньше и меньше. Ну вот православные гимназисты, гимназия, это звучит высоко. Как приучить все-таки не отставить книгу и не перейти к интернету? Хотя, говорят, там тоже вот литература. Но посмотришь, зайдешь так иногда сзади, встанешь за экраном. Но не та литература какая-то, не то все-таки читают. Я уже не говорю про многое другое, что выходит за сферы нашей сегодняшней беседы, что смотрят юноши и даже девушки в интернете. Так вот, все-таки вы человек близкий к литературе. Как? Есть методика?
Но мы поколения сравнивать не будем.
Да.
Это неблагодарное занятие, да. Потому что каждое поколение, оно имеет, оно несет на себе печать свою, поколенческую печать. И даже если мы возьмем историю святости, угу, то мы увидим, что даже самые великие из великих святых, ну, включая, к примеру, самого, так сказать, Василия Великого, который, так сказать, есть образец богословия, да, вот, он тоже несет печать своего века. Также и любой современный человек вот эту печать века себе несет. Да, наше поколение училось читать. Вот я часто повторяю странные такие вещи, да, вот, что хочу их озвучить, пусть, может, кто-то услышит, может, я слишком дерзок. У меня есть такое странное определение. Наступит такое время, когда многие дети сначала будут нажимать на кнопку компьютера, потом на гашетку, я подчеркиваю, гашетку автомобиля, и далеко не все научатся читать. Время это уже приблизилось, как это ни грустно, и мне бы не хотелось жить в таком времени, чтобы вот быть соучастником такого вселенского безобразия, когда достаточно знать 28, больше, меньше, чем Эллочка и Людоедочка, вот, чуть-чуть поменьше, уже этого достаточно для того, чтобы существовать. Что для этого нужно? Опять же, возвращаемся к простым вещам. Память, образование. Вот у меня дед, ну что он закончил? Он закончил церковно-приходскую школу, 4 класса, стереометрию, когда я должен был получить золотую медаль, он решал лучше, чем я. Это как? Ничего так, скромно очень. Угу. Это просто память, это жизнь. Это совершенно другое восприятие. Если у тебя нет желания, и ты думаешь, что вот это общество потребления, которое внедрилось в современную жизнь, мы об этом тысячи раз все говорим. Но кто поможет? Да никто не поможет. Здесь никто не поможет. Что может мама сказать? Ну, маме надо просто встать на колени и крепчайшим образом, насколько она может вообще материнской молитвой, матерински помолиться о собственном чаде. И глядишь, вот эта капелька арктического, не только там этих самых вот этих вот раздувающих с небес, которые падают на нас жарой и всякими там озоновыми дырами, а может быть, совестью-то замкнется все, как апостола Петра из темницы выдворяли, как сказано, молитва же церкви о нем была прилежна. Значит, прийти надо, прежде всего, со самой понять и осознать, и помолиться. А потом уже какие-то практические шаги. Может быть, достучаться-то можно до совести каждого человека? Я думаю, можно. Или, как любил Александр Исаевич в известном своем сочинении, которое вы прекрасно помните, «Один день Иван Денисович», видно, есть ты есть создатель на небе, долго терпишь, да больно бьешь. Вот, может быть, вот какие-то простые вещи надо бы как бы осознать, чтобы не усугублять проблему. Вот когда усугубляться проблема не будет, мы сами создаем проблему, а потом ее пытаемся решить.
Но самим читать-то надо. Самим вот Анна спрашивает, надо. Показать ребенку, вот что читает, вы сами читает. Читаете.
Я?
Нет, ну это вопрос.
Нет, я могу сказать, что я читаю.
Это вопрос, нет. Вот Анна та же, она спрашивает. Вот, главное что, показать, что вы читаете, ребенок?
Нет.
Нет?
Важно, вы знаете, когда я был студентом, в далекие бомжовые годы, вот, мы собирались в общежитии. Я приходил вечером и читал вслух книги. Полтора часа чтения вслух. Просто вот элементарно. Вот я читал, те, кто это помнит, они это помнят. Мы собирались, я читал книги вслух. Я читал Гоголя, другие классику, Лескова, вслух. Угу. Именно вслух. Вот, человеку это становится понятно, он соприкасается со смыслом памяти. Ну, Пушкина, конечно, да. Само собой.
Спасибо. Вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня даже не вопрос, а я хочу поделиться личным опытом.
Поделитесь.
Я родила ребенка достаточно поздно, уже сама насытившись вплотную телевизором и от него отказавшись. И когда ребенок родился, примерно годиков два, я решила показать наш советский мультфильм про Винни-Пуха. И удивилась реакцией ребенка, мне казалось, ну, совершенно безобидный мультфильм, но насколько он несет такую даже негативное влияние на ребенка, на детскую психику, я была просто поражена, потому что мы с высоты своего возраста некоторые вещи просто не замечаем. Ребенок среагировал на глаза вот этих злых ос, вроде бы добрый мультфильм, а вот реакция такая была неадекватная. Ребенок у меня рыдал, когда увидел глаза вот этих ос. И я поняла, что я телевизор для ребенка убираю совершенно. Вот у меня ребенок вырос без телевизора и без телефона. Она училась в лингвистической школе. Она была отличницей абсолютная. И дети с нее брали пример, но в то же время удивлялись. Говорят, как же так? А у тебя телевизора нет, компьютера нет, телефона у тебя нет, а ты все знаешь. Откуда же это? То есть она успела начитаться, образоваться каким-то образом, но видела, конечно, меня всегда, держащую в руках книгу, всегда. Потому что я читаю всегда. Ей было всегда все интересно. И вот из этих развлечений, легко доступных, собственно, была вот единственная книга. Но в летний период, когда мы уезжали на дачу, там еще была такая передача «В гостях у сказки», наши советские сказки, потом это как-то на дисках, то есть все вот это безобидное наше российское телевидение, она в полном объеме охватила, посмотрела. То есть нельзя сказать, что она не в курсе каких-то, потому что каких-то вот фильмов, передач, именно наших российских, таких безопасных, нельзя сказать, что у нее какие-то пробелы в этом отношении. То есть,
понятно, но мы поняли, спасибо. Спасибо, спасибо. Отец, вот видите, какой интересный, ты когда позвонила радиослушательница, поделилась опытом. Ну вот это тут встает, между прочим, очень серьезный вопрос, прям почти целой передачи. А ну как вот воспитывать, действительно? В некотором благочестивом затворе или отпустить на волю? Лететь ли на двух крыльях? Я хочу сказать, что, ну, например, я не знаю, почему этот ребенок испугался ВОСП, потому что в зарубежных мультфильмах-то, в отличие от прежних добрых, правильно сказал радиослушатель, наши добрые фильмы, хорошие, такие рисованные вот были, они сейчас такие же. Вот. И есть очень много злых таких фильмов, американских каких-то, эстетизирующих, собственно, зло. Там злые герои выглядят привычно исторически добрыми почему-то. Все перевернуто, шреки какие-то, бог знает что. Это даже фильмы, уже не мультфильмы. Но мы сейчас даже не об этом. Это, я думаю, понятно нам всем. Винни-Пух все-таки не злой мультфильм. А вот действительно, она говорит, у дочери нету, она не смотрит телевизор. Ладно. Нет телефона. Ну что же, так сказать, и раньше не было телефонов. Ну, дальше больше, компьютера тоже нету. Ну вот я знаю, между прочим, ну, однако она все знает. И образована, судя по всему. Ну, поверим. Вот. Я знаю семью одного священника, где тоже не смотрят телевизор. Дети, они уже выросли. И телефон у них есть, конечно. Не знаю, как с компьютером, но наверняка и в компьютере, поскольку можно фильмы смотреть, никаких фильмов они не смотрят, а смотрят их на кассетах. Вот продаются разные кассеты под руководством папы, священника, ну и мамы. Вот. Ну, есть же разные фильмы, правильно? Есть разные передачи, фильмы художественные, фильмы познавательные, фильмы наши, фильмы иностранные, современные. Вот они смотрят то, что отбирают, ну, сначала твердо, теперь они уже в институт поступают, мягко родители. Вот как вы считаете, вот этот путь этой женщины, и у нее совсем строгий, и телефона даже нету, и компьютера, и вот этого батюшки, или все-таки вольный, хочешь, смотри телевизор, хочешь, не смотри. Вот он, что предпочтительнее? Возможно ли так воспитывать
нет,
сейчас?
Нет, я против вольного пути категорически.
Категорически.
Да, это однозначно, это мое личное мнение, да. Тут не согласится, это его вопрос. Да.
То есть женщина правильно описала картину? Вот,
не совсем. Мне видится, что не совсем. Ну, расскажите вот это индивидуальный путь, который вот так с каким-то образом сложился. Ну, вот мама с книгой. Ну, прекрасно, да. Вот. Но ведь поймите, что пришла пора, она влюбилась. И что, кто там кому расскажет, что какие там книги, сколько там романов не читай, про любовь и про верность, вот, а наступает то, что наступает, вот, приходит человек, и все.
С улицы, так сказать.
А все, и совершенно непонятно, как реагировать, то есть, либо у тебя есть глубина и полнота веры, которая тебя, вот, так сказать, вот, ограждает вот этим, так сказать, силой честного животворящего креста, либо это, а дальше что, ничего никто не знает. Это очень важный момент, потому что вот это вот соединение возраста, соединение страсти, темперамента, генетики, чего хотите, да, все это сработает в определенном моменте. Ну, воспитали, да, но ведь надо тоже помнить, как наши говорили раньше предки, стерпится, слюбится. Да, четко и ясно. Это уже о серьезной жизни, да, уже когда начинается, уже об одну упряжку все.
Вот, ну да, это вы уже о браке.
Да, это уже о браке, да, это уже серьезно. А здесь, ну что можно сказать? Это когда, понимаете, человек еще лошадь не подкованная. Вот. Если вот это, так сказать, одно дело, это одно дело. А когда вот так вот сказать, но книга. Добрый соратник, как великий наш Александр Сергеевич скажет, прощайте, мои друзья, там, или там другие десятки великих людей, они об этом скажут, потому что книга – собеседник. Когда человек одинок, книга дает ему возможность жить. А когда он совсем уже умный, то растворяется с молитвой. И тогда у него совершенно другая жизнь. Тогда он будет понимать вот эти простые вещи.
Да, как старец Никон, по-моему, писал да, кому-то, если ты причащаешься. Батюшка, я одиноко. Если ты причащаешься, значит, ты уже не, по-моему,
он. Причастница.
Ну и книга тоже на уровне душевном уже,
интеллектуальном. Вы прекрасно помните, как Иван Ильин говорил о собеседнике.
Угу.
Он как раз один из немногих, кто в 20 веке, ну, Шмелев это сделал в литературе, да, Ильин это сделал еще мощнее, да, то есть он, вот собеседник.
Да.
Ты найди собеседника, любой читатель, если он до тебя дойдет, вот он собеседник.
Ну, вот нам надо, чтобы наши молодые, так сказать, слушатели, дети наших слушателей, вот научились беседовать с книгой. Вопрос, пожалуйста, говорите.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Протодиакон Николай.
О, здрасте, отец Николай. Благословит и Лебедев Валентин. Да, здрасте.
У меня смутил ваш вопрос о времени. Как сказали о времени, что одно время оно отразилось на Василии Великом. Ведь есть вечность и жизнь вечности.
Да, я понял ваш вопрос, отец Протодиакон.
Понимаете, поэтому если мы будем время иметь как субстанцию самостоятельную, мы будем оправдывать модернизм и искажение истины. Согласны вы с этим?
Вот сейчас нам, так сказать, подумаем. Сейчас, отец Сергий, мы порассуждаем на эту тему. Спасибо, отец Николай. Как вы себя чувствуете-то? Ну, хорошо, уже ушел из эфира. Чувствуем, что хорошо.
Да, отец Николай, войны. Вы простите, да, вдруг вас смутил чем-то. Я отвечу на этот вопрос довольно коротко. Вот понимаете, когда человек живет в XII веке, он живет в XII веке. Субстанция вечности – это субстанция Василия Великого, который вот таким образом, помните, как он сказал арианам, давайте помолимся вместе, а император говорит, чтобы все было честно. Вот откройте там, закройте там, помолимся, перед кем откроются врата, перед тем они откроются. Это субстанция вечности. Что говорит о том, о чем я сказал, о временном, которое может трансформироваться и сделаться частью субстанции вечности. Это вот что. Это когда человек проживает жизнь в той категориальной исторической эпохе, в которой он живет. Вот. И вот черты эпохи, они оказываются, понимаете, у Александра Невского они одни. У Дмитрия Донского они будут чуть-чуть другие, хотя их будет всего лишь отделять 100 с небольшим лет. Вот. У святых, скажем, у Дмитрия Ростовского тоже ведь черты эпохи. У него южная школа. У него будет немножко другое движение в памяти, вот в этой, там, скажем, а батюшка Серафим, утешитель земли русской, по-другому скажет. Вот. И все это объединяется. Почему? Ведь, как помните, как Иоанн Кронштадтский сказал когда-то в Арсенофию Оптинскому, как будущему, тогда еще полковнику Плеханкову, да, он просто так ему скромно сказал, поставив чашу на престоле перед тем, как ее перенести на жертвенник, поцеловал ему руку и сказал. А потом, когда уходил в жизнь в Арсенофии-то великий, в Арсенофии Оптинский, что, как ему сказал старец Иоанн Кронштадтский, взял его за руку и повел туда, на небо, по лестнице. Говорит, вот тут твое место. Говорит, батюшка, а где ваше? А мое там. И побежал вверх по лестнице. Вот что имеется в виду. Вечность, категория очень такая тонкая.
Она да, спасибо.
Абсолютно такая.
Спасибо, вот. Отец. Да.
Я думаю, что отец Николай меня не обиделся.
Да, нет. Ну, вообще есть такая формула, это Лотмана, по-моему, да, что вечные ценности приобретают всегда черты, являются в одеждах времени.
Это его, да? Одежды времени присутствуют.
Присутствуют вот, одежды.
Точнее будет так сказать. Присутствуют в создании вечности.
Да, ну вот у нас вопрос еще один. Да, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
А я вот хотела задать практический вопрос.
Давайте.
Вот у меня внучка учится в классической православной гимназии имени Знамения Божьей Матери. ну, там недалеко, это метро Речной вокзал.
Ну, да.
Они платят в месяц 28 тысяч. Если бы хотя бы, как вы говорите, 50% оплачивало государство, ну, как бы, от государственных, ну, как в сравнении с государственными школами, то они бы такие деньги не платили. 28 тысяч в месяц, вы понимаете, что это очень сложно, ну, в настоящее время.
Да, да и для меня это сложно, и для многих других людей. Я прекрасно понимаю все.
Да, ну мы говорили об этом, да. Мы говорили о том, что православное, получается, образование дискриминируется. Кстати сказать, уж на то и дело пошло, насколько нам известно православным гражданам, что ведь национальные так называемые школы, гимназии, они получают даже надбавки еще сверх. Вот еврейская школа как национальная зарегистрирована. Так вот, у нас национальные школы, я сейчас без названия, просто вот получают, и другие тоже, помимо обыкновенного государства, еще надбавку за национальное воспитание, правильно? А православные, получается, только половину, поэтому приходится, да, родителям платить.
Ну, это, если бы родители не платили за обучение, то уж меня простите, да, это уж совсем тогда непонятно. И потом надо помнить все-таки, это вот, это всех касается, что, всерьез, если вы подумаете обо всем, никогда в жизни не было бесплатного образования. Ну, не было. И быть просто в принципе не может. Вот когда мы жили здесь, вот, так сказать, в Советском Союзе когда-то, вот за нас платил государство. Я ездил на речном транспорте на Соловки, и там на Метеоре, ракетах, которые, кстати, Алексеев Ростислав сделал. Никто его и не знает даже. В Конгрессе Соединенных Штатов это имя известно, а у нас нет.
Понятно. Ну,
все другое. То есть надо просто как-то вернуться к очевидности. Вот все просто... Вопрос Ильина опять. Надо к очевидности возвращаться.
Отец Сергей, вот вопрос не озвученный, а на бумаге у меня записанный. Вот Любовь спрашивает. А обязательно детей учить, скажем, музыке, живописи? То есть вот эстетическое воспитание, насколько важно? Вот мы говорили, мальчик, да, мужество, там, спорт. Я знаю в одной гимназии, там и походы, там и бокс, там и борьба. Ну, без перекоса, ну, для мальчиков, чтобы чем-то другим не занимались таким. Мне это нравится. Вот. Под руководством наставников православных, надо сказать, сильных, опытных. Вот. Это вот мужественное воспитание. А нужно ли также специально, помимо программы, программ школьной, гимназической, понятно, гимназия – это высоко, и ясно, что присутствуют предметы, связанные с искусством, предположим. Да, а вот надо ли дома вместе с гимназией, обязательно ли, вот скажем, ну, мальчика учить музыке, вот.
Но
так, если... такой вопрос. Девочки обычно ходят, вот на пианино играют.
Ну, мое, да. Мое личное, да, мнение нужно.
Нужно, да. Почему, расскажите.
Потому что все-таки человек, соприкасаясь с искусством,
да,
соприкасаясь с искусством в правильном его восприятии и на своем определенном уровне, он все-таки приобщается к такой, в том числе и внутренней красоте. Музыка. Это музыка, это невероятная вещь, никто ее никогда, хоть она и можно гармонизировать, и все что угодно, но ее никто не понимает. Выходит протодиакон, бас-баритон, там выходит, или там тенор, да, какой-нибудь Козловский выходил там, или, в Богоявленском соборе там вил. Это совершенно другая вещь. То есть, ты красоту видишь и чувствуешь ее соединение с тем, что происходит в этот момент вот в жизни, в том числе в литургическом пространстве, в реальном богослужебном пространстве. Вот. Живопись, ну, практически у нас все рисовали. Ну, все рисовали. Все нормальные люди умели рисовать.
Поэзия? Раньше ведь умели писать стихи.
А поэзия – это отдельный разговор.
А вот какой отдельный? Ведь раньше в дореволюционной гимназии, насколько да, вот мы знаем,
да,
читали,
ну, да,
выпускник,
да,
уж какие-то стихи, ну, барышни, уж точно, ну,
барышни
написать мог.
Да,
да,
барышни,
нет,
все писали.
Написать мог. И нет, так и учили же.
Учили, да.
Да.
Ну, а что ж там
сложно? Не просто так, ну как, сложно.
На
400 ям, могут,
что ли, освоить сложно?
Не, некоторые
написать,
не могут.
Как Пушкин, не сможешь, но
не могут,
написать...
Так сказать, ну, рифмы есть, размеры нет. Я к чему? Что учили? Что важно это? Это важно или нет?
Это очень важно.
Человек должен писать вместе?
Я думаю, да.
Вот тот юноша, которого надо воспитывать, так сказать, в духе ну, служения Отечеству, в случае чего и в армии, предположим.
Ну что ж.
Он должен, так сказать, уметь писать?
Ну как Николай стихи? Степанович Гумилев скажет, но да, святой Георгий тронул дважды полю нетронутую грудь. Вот меня вот я люблю избранника свободы, мореплавателя и стрелка.
То есть надо.
А это не одно, другое не отменяет. Вот так выйти и рухнуть.
То есть сочетает, наоборот.
Да, я считаю, что гармония, она сочетается в этом, она во всем. То есть человек должен быть гармоничным.
Гимназия православного, в частности, Иоанна Богослова. Мы больше о трех говорим, о Радонеже, Серафиме Саровском, но уж совсем о вашей гимназии. Она дает такое вот обучение, такое сочетание? Вот поехали юноши, девушки на Соловки, потом в Саяны. Вот, наверное, это еще поможет с ней, хотя менее православно. Но вот эстетическое воспитание. Играют, поют,
это не
пишут.
В Хибины.
Но я Саяны назвал Хибинами. Мне кажется, что это одно и то же.
Нет, не совсем.
Не совсем, да?
Хибины — это север, Саяны — это...
Да.
Вот. Вы знаете что? Здесь очень все... Очень по-разному, все очень, со всеми все по-разному. Я уже говорил не один раз, здесь, в этой студии, тоже не первый раз это могу повторить. Мне за своих выпускников не стыдно.
Mm-hmm.
Это самое важное. То есть, кем бы они ни стали, офицерами спецназа, там, учеными, вот, докторами наук уже, еще пока не стали, но уже вот на подступах.
Уже есть там, такие,
уже
да?
Есть, да, уже такие тоже есть. Кандидатов, само собой, довольно, да. Вот, не суть важна. Меня даже мало интересует вот именно этот момент. Меня интересует совесть, как человек живет. И все.
Ну и как, это честные, совестливые люди?
Ну, я надеюсь.
А вы как-то, ну, потом прослеживаете судьбу?
Конечно.
Ну, вы, педагоги, конечно, ваши, знаете, да? Конечно. Ну, а такой простой практический вопрос, как наш вот радиослушатель сказал, наверное, стоит практический вопрос. Они куда поступают обычно потом?
Да куда угодно.
Или девочкам хватает и просто гимназии, как раньше было?
Нет, у нас, как правило, это либо университет.
Вы какой имеете?
МГУ, четыре факультета, да, это... Как правило, это
какие факультеты?
История, филология, география. Вот,
ну, то есть гуманитарные люди.
Да, это часть.
Угу.
Медицинская академия – это примерно треть.
Ах, вот треть? Да, а почему так треть, странно? Да, православная, да, вот, гимназия и медицинская?
На пироговку туда и поступают. Угу. Да. Вот. Ну и ряд других вузов. Да неважно какие.
Это ВКЖ, первый мед там, бывший и второй? Не пироговка.
Первый мед, да.
Первый мед медицинская.
Ну, некоторые вот во второй там сейчас...
Угу.
Там,
интересно.
Тоже, так вот. Ну, как-то так вот.
И вы с ними, вот 25 лет выпускники, вы знаете...
Ну, практически кто... все. Судьбу почти каждого. У меня синодик такой в алтаре лежит там.
А, несколько тысяч
человек, да.
Вы их, как и Ирии, еще и поминаете несколько
ну,
тысяч.
Ну, а куда же деваться-то?
Ну, это же, сказать, своеобразный подвиг. Вот, своеобразный подвиг.
Люди. Там родители, преподаватели, ну, в основном дети, конечно.
Хорошо, мы все время говорим сегодня вот о... Ну, специальном образовании каком-то, физику, математику кто учит, об эстетическом. Ну, это тоже специальное для кого-то будет. Ну, как приложение, вот, которое воспитывает, так сказать, ну, душу, делает мысли высокими. Вот, о стихах даже, которые должны писать, на наш взгляд, юноши и девушки, уметь. А все-таки гимназия-то православная, да. Ну, ваши, другие, ну, не все, как сказала наша радиослушательница, бабушка-то с выросшим внуком учится в православной гимназии, ну, и в школе, воспитывать-то надо.
Да и всем надо.
Да и всем и не надо, как мы, всем и не надо, как мы выясняем. Вот, а как не просто книгу читать, а как на самом деле научить читать, скажем, Священное Писание? Ну, вот Евангелие. Понимаете, вот что значит как?
Это следующий уже.
Да, вот нам показывают, что время кончается. Потому что скажу, что на самом деле это непростой вопрос. Вот передо мной лежит много разных писем от наших радиослушателей. И их интересует эта часть. Непростая, потому что сначала как бы читают. Я-то знаю такого мальчика, который наизусть знал. Ну, маленький, ведь первоклассник. Евангелие от Иоанна Богослова. Он сейчас юноша. Он вообще не читает Священное Писание. Вот как сделать так, чтобы этого не было? Но мы спросим об этом, наверное, наших ведущих, вас, в частности, других, в следующих «Бог даст» наших передачах «Любовь и верность». А сегодня в студии Радонежа был отец Сергей Махонин, протоиерей, директор гимназии православной Иоанна Богослова, вел передачу Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». До свидания, радиослушатели, до новых встреч.
Всего доброго, ангела-хранителя всем.
Мир вам.